Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Очередь к Серову. Нездоровый ажиотаж или потребность узнать свою историю? Что такое игольные уши, о которых сказано в Евангелии, и как они связаны с богатством? Подготовка Всеправославного собора. Будут ли в церкви кардинальные реформы? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Выставка работ Валентины Серова наделала много шума в последнее время. Точнее, даже не выставка, а очередь на нее. Кто-то стоял 5 часов на морозе, кто-то, напротив, сразу оказался внутри, потому что народу не было. Так или иначе, эта очередь стала феноменом. И в связи с ней одни говорят про истерическую тягу к искусству, другие — про нездоровый ажиотаж, третьи — про потребность найти общее смысловое поле и понять свою историю. Многие отмечали, что на выставке можно увидеть Россию, которую мы потеряли. Но только ли об этом она? Ведь там отчасти есть ответ и на вопрос, почему эта самая Россия была потеряна. Мы решили связаться с человеком, который имеет отношение к самому Серову. Внук девочки с персиками Веры Савишны Мамонтовой, Сергей Николаевич Чернышов, доктор геолого-минералогических наук. Мы пообщались с ним по телефону. Добрый вечер, Сергей Николаевич.
Да.
Удалось ли вам побывать на выставке? Каково ваше мнение о ней? И как вы считаете, почему вокруг нее такой ажиотаж?
Да, на выставке Валентина Александровича Серова я был, и был 2 или 3 раза. И ходил там вместе с Ольгой Дмитриевной от Рощенко, которая создавала эту выставку. И интересная с нас с ней была беседа.
Как вы могли бы объяснить ажиотаж, который возник вокруг этой выставки? Как вы лично относитесь к этому явлению?
Ну, к явлению, что московский народ идет на выставки, я отношусь сам с полным восторгом. В особенности, конечно, приятно было, как в Манеже выставки по истории России были популярны и посещаемы сотнями тысяч людей. Я рад, конечно, что народ идет смотреть Валентина Александровича Серова, этого гениального художника, такого близкого нашей семье, потому что он воспитывался в нашей семье у Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, моих прадедов, прабабушки, прадеда. Но я говорю, наша семья, потому что я живу с ними, я их знаю, кругом их фотографии, кругом письма, и я сам пишу о них, и несколько статей мною написано именно об этой семье того возраста. Хотя я и доктор геолого-минералогических наук, но воспитывался я в музее Поленова и работал в музее Абрамцева с ведущим научным сотрудником. Вот что я могу вам сказать, что, конечно, радует. Не думаю, чтобы многие переживали то, что переживал там я, потому что я глубоко все-таки знаю историю этих людей, которые там изображены. Но впервые увидев Серова в таком собрании полном, как всегда это и было со мной, когда я видел выставку Васнецова и выставку Нестерова, я впервые до глубины понял, так сказать, Валентина Александровича, этого человека, ну, простите, немножко хулиганистого. Он писал портреты, которые он писал и которые там выставлены, с юмором, и немножко эти модели свои, которые платили ему большие деньги, изображал, ну, только так мог изобразить, как он их видит, и это не всегда могло польстить модели, но часто она этого не понимала, а некоторые понимали и не брали портреты. Вот эта галерея портретов людей начала 20 века российской верхушки, которая, собственно, повинна в том, что совершилась революция. Для меня очень было важно, что тут были собраны эти типажи. Я когда говорю Ольге Дмитриевне, смотрите, говорю, лошадь лучше написана, чем князь. Ну, так и, может, неинтересно было, а лошади он любил. Также смотрите, как замечательно написано платье, шелка, а лицо совсем маленькое на громадной площади портрета и мало выразительно. Да, конечно, ему неинтересно было писать это лицо, но и это неинтересно он выразил себя в том, что ему неинтересна эта модель, что вообще гораздо интереснее простая ткань, нежели то, что находится над нею. Вот, кроме этого ощущения вот этой встречи с этими людьми, многих я знаю по фамилии, о многих у нас говорилось среди моих близких, уже ушедших за столом, о том, что вот, ах, Муся, Люся, вот, знакомые эти люди, но все это люди для меня те, которые предали царя, которые создали миф вокруг царской семьи, клевету на нее возвели. И вот на этом фоне выступает несколько портретов людей совершенно других, которые не повинны в том, что я сказал. Это замечательный портрет Лескова, прекрасные портреты итальянских певцов из оперы Мамонтова, которые приезжали гастролировать в опере Мамонтова. И, конечно, гвоздь программы, самое интересное для меня было это царский портрет, который чудом сохранился благодаря тому, что Серов для себя повторил этот портрет, потому что его оригинал, это его копия, повторение, авторская копия, оригинал был уничтожен в Зимнем дворце в 1917 году.
Ну, это настоящее чудо, что портрет императора сохранился, но есть ли там те черты иронии, к примеру, о которой вы сказали? Или, может быть, какой-то подтекст авторский? Что-то вот подобное заметно?
Вы знаете, нет. Вот, конечно, среди серовских вещей есть такие, которые написаны от чистого сердца, без иронии, с любовью к натуре. Это, прежде всего, портрет Веры Савишны, девочки с персиками. Тут этот портрет написан с любовью, и это выражено, и в этом успех Серова в данном случае, что он вот написан с любовью. Также и царский портрет. Вы знаете, там нет никакой иронии. Там написан человек, который был таким простым человеком, как он изображен на этом портрете, человеком доброжелательным, скромным при своем высоком положении. Эта скромность ему очень вредила. Он должен был, подобно своему отцу, быть величественным и жестким, а он был скромный и боялся кого-либо обидеть. И вот это все видно. И интересно, что царский портрет в композиции, ну вот, прям совсем такой же, как портрет девочки с персиками Веры Савишны. Потому что человек сидит за столом, опирается на стол обеими руками, устойчивая, твердая позиция. И это интересно, что это оба портрета такие написаны, я бы сказал, с любовью. Замечательно, ведь Серов был придворным живописцем на протяжении порядка 10 или 12 лет. И это последний его придворный портрет. И среди этих придворных портретов есть очень интересные, хорошие. И в частности, портрет Александра Третьего, написанный после его смерти, который привезли из Дании. И мы его видели и больше никогда не увидим, потому что он там не в музее находится, а в офицерском собрании. Вот. Так что царский портрет – это вершина тоже его творчества. Так что на выставке очень много разнообразного. А для меня было откровением, что так много написано заказных портретов. И вот можно увидеть этих людей салонных. А Серов-то их воспринимал так, как он их нам показал. В этом его гениальность, что он художник и начала 20 века, и начала также и 21 века, потому что живопись его необыкновенно свежа и по форме, и как мы видим с вами по содержанию, мы смотрим на них и зная историю, которая произошла после этих 10-х годов, и зная ее, мы видим, что он-то понимал, что эти люди не то, что они хотят собой представить.
Сергей Николаевич, а можно напоследок вопрос, а что чувствует человек, заходя на выставку и видя портрет своей бабушки, всемирно известной, и понимая, что вот это то самое пространство, из которого вы произошли, это же вот ваша кровь, ваше детство?
Ну, я там был со своими двумя внучками, они все подбегали, портреты, дедушка, а я похож, Одна совсем не похожа, а другая вроде есть что-то такое, да, черненькая такая.
Спасибо вам большое за прекрасный комментарий, и спасибо вам за то, что вы можете так раскрыть для нас внутренний мир Серова. До свидания.
Ну да, до свидания.
Это был комментарий Сергея Николаевича Чернышова, доктора геолога минералогических наук и внука Веры Мамонтовой, девочки с персиками, героини одной из самых известных картин Валентина Серова. Что же касается ответа на вопрос, зачем люди идут на эту выставку и стоят в длинной очереди, в СМИ и соцсетях кто-то иронизирует на эту тему, а кто-то занимается серьезным анализом. Мы внесем свою лепту в эту дискуссию. С нами на связи кандидат культурологии, публицист, автор целого ряда книг по истории искусства Ирина Языкова. Ирина Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы могли бы поделиться вашим мнением, может быть, наблюдением, как вы оцениваете ажиотаж вокруг выставки Серова и очередь, которая туда стоит? Это свидетельство, как коллеги мои иногда говорят, нездоровой тяги к искусству, или, может быть, это попытка найти общее смысловое поле, которое могло бы объединить нас как, простите за пафос, как народ, может быть, так даже?
Ну, само по себе такое внимание народа к выставке Валентина Серова, одного из действительно крупнейших русских художников, радует. Вообще, я как искусствовед, я приветствую, когда люди ходят на выставки. Мне как раз обидно бывает, когда люди не проявляют интерес к той или иной выставке. Вот. Ну, конечно, можно сказать, что люди устали от скандальных выставок. А здесь выставка классика, выставка спокойная, выставка глубокая, выставка, которая дает возможность действительно общения с глубоким, хорошим искусством. Поэтому здесь и положительный момент есть. Вот действительно люди как-то тянутся к тому, что им как-то откроет, не просто их шокирует, там, а откроет им какие-то вот действительно важные вещи. И ведь Серов портретист, тут еще тоже нужно сказать. Это вообще жанр, понятный людям, больше, чем любой другой жанр, да, потому что здесь присутствует биография, литературность и все-все такое, что обычно нравится публике. Когда что-то настоящее привозится, да, или открывается здесь свое, да, Серов свое, национальное, то, конечно, люди тянутся. Конечно, люди хотят что-то видеть, к чему-то прикоснуться, что не подвластно времени или вот этим вот стихиям мира, которые все разрушают, да. Рубль падает, экономика падает, социальные условия ухудшаются и так далее. Вот. То есть, естественно, да, вот в такие нестабильные моменты, может быть, действительно хочется к чему-то прислониться незыблемому. Это есть такой момент.
И главное, что это ведь хороший рецепт, действительно помогает.
Ну, в принципе, конечно, культура на той и существует. Как кто-то говорил, если, кажется, Аверинцев, что культура – это то, что помогает нам оставаться человеком. Понимаете, она делается людьми, да, но и она же нам помогает оставаться людьми, несмотря на все вот перипетии страшные нашего века.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо. И я надеюсь, что подобные популярность выставки Серова, да, она создаст прецедент, и другие, последующие за ней, тоже будут посещаемы.
Конечно, делайте прекрасные выставки, да, чтобы люди ходили и приобщались к вечному, к прекрасному.
Большое спасибо за комментарий. С нами на связи была кандидат культурологии, публицист, автор целого ряда книг по истории искусства Ирина Языкова. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Луки, из 18 главы. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Эти самые игольные уши постоянно вызывают вопросы. Что же это такое? Красивая метафора, которая встречается в Священном Писании, каковых там много, или некий географический объект, вполне себе реальный и осязаемый? Зададим эти вопросы протоиерею Андрею Рахновскому, настоятелю храма Ризоположения в Леонове и преподавателю Московской духовной академии. Отец Андрей с нами на связи по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, нам все про игольные уши. Еще хотелось бы понять, какое же отношение к нам имеет вся эта история? Почему постоянно говорится о богатстве? И в этом фрагменте в том числе.
Насколько известно, самое, наверное, популярное и часто встречающееся толкование вот в изложении святителя Феофилакта Болгарского раскрывает нам смысл этих слов Христа со следующей стороны. Здесь есть указание на определенные исторические реалии того времени, а именно, что якобы в Иерусалиме был вход в Иерусалим, врата, которые назывались игольные уши. Причем это название возникло вследствие того, что эти ворота были очень маленькие, что затрудняло вход в Иерусалим именно через эти ворота с вьючными животными, в частности, с верблюдами. Поэтому, когда Спаситель говорил о том, что проще верблюду пройти сквозь игольное ухо, нежели богатому войти в Царство Божие, то перед слушателями Спасителя возникал сразу образ того, как в эти маленькие ворота пытается протиснуться верблюд, очевидно, сопровождаемый купцом, да еще нагруженный какими-нибудь товарами, ну или богатствами, даже так. Вот. Можно, помимо толкований святителя Феофилакта Болгарского, и привести вот такие размышления. Мне кажется, что игольное ухо в сравнении с верблюдом – это именно символ чего-то маленького в сравнении с чем-то большим. Безотносительно того, скажем так, будут ли подтверждены факты существования, скажем так, такой архитектурной детали, да, в стене города Иерусалима, да, или нет. Мне на память приходит одна из строк в переписке святого Варсануфия Великого, где он пишет одному из своих учеников, что ты превратил муху в верблюда. Да? То есть в культуре того времени верблюд – это символ чего-то очень большого. Кстати, вот когда мы употребляем такое выражение «сделать из мухи слона», да, на самом деле мы вот подразумеваем нечто подобное. Тем более, что, насколько известно, слово «верблюд» и «слон» они даже, именно слон в, скажем так, латинском варианте, они этимологически связаны друг с другом. Но в данном случае это не важно. Поэтому мне кажется, что Спаситель здесь приводит пример чего-то самого маленького, да, символа чего выступает игольное ушко, и чего-то, символ чего-то большого, символ чего выступает верблюд. И, соответственно, как нечто большое, да, не может быть втиснуто и пройти через что-то маленькое, да, то, соответственно, точно так же и богатый не может войти в Царство Божие. То есть это как метафора невозможности, да, вот совершить вот такой поступок.
Иными словами, да, это все-таки метафора. Отец Андрей, ну тогда возникает вопрос о ее справедливости, потому что мы же знаем примеры людей вполне состоятельных, которые прославлены в лике святых, и богатство им в этом смысле совершенно не помешало. И, с другой стороны, не всякий бедный человек просто по факту своей бедности уже является прописанным в Царстве Божьем. Для этого нужно что-то очень существенное в жизни еще предпринять. Как же к этому относиться? И действительно ли всем состоятельным людям вход в Царствие Небесное заказан? Почему такая категоричность-то?
В Евангелии Христос уточняет, когда ученики его спрашивают, ну кто же тогда может спастись, Христос говорит, как трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие. Это очень важное уточнение, поскольку вы абсолютно правильно сослались, например, церковной истории и о географии христианской, да, что ну, некоторые святые были очень состоятельными людьми из состоятельных семей. Кстати, такие великие святые, как, например, Григорий Богослов, там, святитель Василий Великий. Но также среди и святых были люди, которые прославились бедностью. Поэтому понятно, что здесь ответ на этот вопрос нужно искать, скажем так, вглубь, да, то есть пытаться как-то, в общем, понять как бы изначальный смысл слов Христа. Мне кажется, что вот основа сребролюбия, да, вот страсти к богатству лежит в страхе человека перед будущим.
В каком смысле?
Ну, именно в том смысле, что человеку хочется знать завтрашний день, что завтра он будет что есть, что пить, там, во что одеться, да. И поэтому, когда человек обладает богатством, это дает человеку, хотя иллюзорное, но ощущение некой стабильности, того, что он твердо стоит на ногах, что завтрашний день предсказуем. Наоборот, когда он теряет богатство, у него возникает страх перед будущим. А что будет потом? Что мне потом есть, да? На что мне содержать свою семью? И, конечно, мы сразу видим, что здесь отсутствует именно надежда на Бога. То есть вот тем, что дает твердое основание жизни человеку, его спокойствию, является не Господь, не вера, а богатство. Поэтому Христос говорит, что трудно надеющемуся на богатство, то есть не на Бога, войти в Царство Божие. Поэтому здесь вопрос, наверное, все-таки отношение к самому богатству. Вот как очень хорошо святитель Анзатау сказал, что отсутствие сребролюбия – это довольство тем положением, да, в котором ты находишься сейчас. Вот, наверное, так.
Ну, получается тогда, что возможность к спасению есть у каждого человека. Это во многом вопрос каких-то внутренних приоритетов и никоим образом не предопределено материальным положением.
Нет, конечно. Понятно, что как бы страсть сребролюбия, да, то, что как бы зацикливает человека на богатстве, она лежит гораздо глубже, чем, скажем так, обладание или необладание теми или иными предметами или денежными средствами. Вот. Она лежит глубоко в душе человека, и все-таки вот именно в том, что человек пытается за счет внешних материальных вещей почувствовать себя спокойно вот в этой жизни.
Ну а спокойствие, вы считаете, может дать только присутствие Бога рядом? Получается так?
Ну, настоящее, подлинное спокойствие, конечно. Если мы будем говорить о том, что смысл богатства и сребролюбия в том, что человек просто хочет иметь много всего и получать удовольствие, да это так. Но это, на мой взгляд, все-таки достаточно поверхностно. Иначе бы Господь не сказал, что трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Как всегда, выясняется, что евангельский текст, даже с теми реалиями, которых сейчас уже не существует, ведь это вопрос, были ли эти игольные уши в виде ворот или не были, но, тем не менее, все это имеет прямое отношение к нам. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
До свидания. Напомню, на связи с нами был протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о том, что такое Всеправославный собор и ждать ли от него глобальных реформ. А во второй части программы о феномене Владимира Высоцкого, о краудсорсинге, новом слове в нашем лексиконе, а также о Константине Леонтьеве и многом другом.
Сеанс связи.
На этой неделе в пригороде Женевы, в Шамбези, прошло всеправославное совещание. Это важный этап подготовки к Всеправославному собору. И, кстати говоря, подготовка идет уже 50 лет. А проведение собора было запланировано на этот год, и местом выбрали Стамбул, но в свете последних событий перенесли пока на Крит. Очевидно, что Всеправославный собор – это такая встреча, на которой будут приняты очень важные решения, касающиеся жизни всех православных церквей и, в общем, каждого человека, который себя с ними соотносит. Календарь, пост, отношение к браку, еще целый ряд вопросов, которые стояли или стоят на повестке дня. Что-то может измениться, и сегодня уже начинают ходить разговоры о том, зачем все эти перемены и чего вообще ждать от собора. О чем именно хотят поговорить представители высшей иерархии всех поместных церквей, мы сегодня в студии постараемся обсудить с нашим гостем. Священник Александр Волков, глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, у нас в гостях. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы практически с корабля на бал к нам, да? Вы только что из Шамбези. Расскажите, пожалуйста, какая там была атмосфера и какие вопросы важнейшие сейчас стоят на повестке дня?
Да, действительно, мы вот буквально несколько часов назад прилетели из Шамбези. Патриарх принимал очень активное участие в работе этого собрания. И надо сказать, что события, о котором идет речь, носят совершенно исторический характер, как бы в деталях мы к нему не относились, потому что фактически за 1000 лет впервые православные будут свидетельствовать свое единство, свидетельствовать свою общность и соберутся на Всеправославный собор.
Какие вопросы обсуждались и какие вызовы?
Темы православной диаспоры, автономии, соблюдения поста, отношения православной церкви с остальным христианским миром и также положение о теме таинства брака и о препятствии к нему. И кроме этого еще будет на Всеправославный собор вынесен документ миссии Православной Церкви в современном мире. То есть тут, с одной стороны, такие внешние вещи, да, обращение к людям, которые находятся вне Православной Церкви, да, и которые ждут все же какого-то ответа от православия о тех существенных вопросах, которые сейчас стоят на повестке дня. Это однополые браки, это и вся семейная тема, это и отношение церкви к все возрастающему секуляризму и отвращению от христианства в Европе. Нам, конечно, тоже православным нужно это давать свой ответ. Но, с другой стороны, конкретные, непосредственно связанные с жизнью внутри православной общины, темы, как, например, отношение к посту или какие-то другие, в этом смысле, уже перечисленные мной вопросы. Тут надо сказать, что есть опасения в православной среде, в православных общинах о том, что вот сейчас соберется Всеправославный собор и там что-то тайком все поменяет, наше вероучение, то, что является частью нашей православной жизни, в том числе и пост, в том числе и празднование Пасхи, и календарь. Нет, конечно же, надо сказать, что в этом смысле, благодаря усилиям, в первую очередь, патриарха Кирилла и позиции нашей церкви, было принято решение о публикации всех предварительно согласованных документов собрания вот сейчас, в эти дни, для того, чтобы все православные люди в мире могли увидеть те темы, которые уже в деталях, которые, да, будут обсуждаться, и увидеть, насколько они понятны и насколько они, как бы сказать, безопасны. Например, тема календаря была просто снята с повестки дня собора, потому что было понятно всем, что этот вопрос не может быть... В этом вопросе не могут найти общего такого, сказать, мнения все церкви. И кто-то как праздновал, как жил по одному календарю, так и продолжит жить. Как
Рождество
жили
25 декабря, да?
Да, как по новому стилю, января, как да, мы жили, так мы и продолжим жить по нашему привычному нам старому стилю. Здесь никаких изменений быть нет, и ожидать их нельзя, никаких внезапностей тоже. Поэтому просто для того, чтобы не смущать паству, было принято решение вообще снять с повестки дня собора конкретно этот вопрос, который, конечно же, очень сильно всех смущает. Мы знаем, например, и ситуацию в греческой церкви, которая перешла на новый стиль, но при этом там осталась достаточно такая, ну, не знаю, по количеству не буду оценивать, но, в общем, какая-то группа общин в Греции старостильников, и это проблема раскола в этом смысле. Для того, чтобы избежать дальнейших подобного рода неприятных последствий, возможных, вот было принято снять эту тему с повестки дня.
Отец Александр, ну а в целом, вот скажите, пожалуйста, решение собора, то, что там будет принято по отношению к окружающему миру, да, не православному миру, это все-таки церковь закрывается, да, вот в свою скорлупу или пытается наладить диалог и предпринимает какие-то шаги, чтобы быть услышанной?
Ну, церковь вряд ли может закрываться все же в скорлупу, скорее мир отгораживается от церкви, и церковь свидетельствует, что мир в опасности, и говорит, трезвонит во все колокола, бьет во все колокола о том, что миру нужно остановиться и вернуться к своим христианским корням. Тот ответ, который церковь должна дать на те вызовы, которые ставит перед ней мир, конечно, это все будет, я так понимаю, что это будет все сформулировано в конкретных вещах, связанных с отношением к церкви и к однополым бракам, и к тем там эвтаназии, и ко многому-многому другому, что вот сейчас вызывает такое противоречие очевидное между людьми церковными и нецерковными.
Ну, если я правильно понимаю, если подытожить, да, то все-таки самое главное – это напоминание со стороны церкви о том, что в центре жизни христианина должен быть Христос.
Абсолютно точно. Именно свидетельством о живом Христе, которого мы исповедуем и проповедуем, и должен стать этот собор в тех обращениях, которые будут со стороны собора идти к людям, конечно же, будет в первую очередь содержаться напоминание важности не выбрасывания, так скажем, Христа из своей жизни.
Спасибо вам большое за комментарий. Священник Александр Волков, глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, комментировал для нас все православные совещания, которые только что завершились в Шамбези под Женевой. И продолжение этого разговора, я думаю, да, более широко вы сможете эту тему осветить в программе «Неделя Патриарха», которую будет вести Алексей Пичугин сегодня в «Светлом вечере» на Радио Вера. Спасибо, до свидания.
Спасибо, всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.